Привет! С вами 423 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянная ведущая, дизайнер на CSS Юля Мяцен.
Сам по себе Вадим Макеев.
Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Мифический фуллстек Андрей Мелехов.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, Бусти или Криптой, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске обсудим результаты State of HTML прошлого года, узнаем, что нового в браузерах. Сегодня у нас все три браузера зарелизились, так что будет очень много новостей про новинки. Узнаем, что нового в React'е. Андрей расскажет, что нового в React'е и в React компайлере. И я принесу немножечко ссылок про дизайн. А следующий выпуск мы посвятим Google I.O.
Ну и что же, на этой неделе у нас она была прям богатая, насыщенная на всякие разные штуки, потому что мы в нашем чате патронов прям чуть ли не вместе смотрели OpenAI, этот Spring Update, который был Google I.O., и почти даже ReactConf вместе смотрели. Ну как смотрели, каждый у себя, но посмеивались внутри в чатике. Но начнем мы сегодня не с этого. Потому что, наконец-то, один из таких важных опросов сообщества, один из, да, потому что все остальные мы пока что ждем, State of HTML, опубликовали результаты, и можно, наконец-то, обсудить, как же сообщество видит себе взаимодействие с HTML, что знает, что не знает, что умеет. В общем, давайте пообсуждаем. Во-первых, надо напомнить, что сам опрос проходил осенью прошлого года. Если хотите послушать, как мы это обсуждали, это было в 388 выпуске. В этом опросе участвовало 20 тысяч, почти 21 тысяч разработчиков. Такой нормальный срез. И надо сказать, что почти 100 человек указало не так много. Можно было бы больше, ребят. Но как минимум 100 человек указало веб-стандарты как источник, по которому они пришли, чтобы поучаствовать в этом опросе. Это очень круто, молодцы. Давайте в следующем году сделаем эту цифру больше. Ну, не в следующем, а в этом году, да, получается, в конце года где-то. Ну и перед тем, как прийти к фичам, да, нужно, как обычно, сначала понять, кто же те люди, которых мы считаем сообществом разработчиков, которые отвечали на все эти вопросы. По поводу возраста, да, по демографии быстро пройдемся. Самая большая группа возрастная, да, это 30-39. Мы, ребята, потихонечку стареем. Ну, наша основная возрастная группа. Это 40%. Среди людей, которые отвечали на вопросы, 20-29 лет — это 30%. Ну и вообще, если говорить, средний возраст State of HTML, он был где-то 33 года. Причем, что знаете, что интересно? В State of JS это 32 года, а State of CSS — 33 года. Вот мы где-то вокруг этого болтаемся, то есть это наш средний возраст сообщества, который готов участвовать активно в жизни сообщества, да, потому что все эти опросники — это же про участие в жизни сообщества, на самом деле. Что еще? Опыт разработки. Среднее, опять же, количество опыта — это 10 лет. То есть мы с вами, как сообщество, такие уже матерые, много всего знаем. И самая большая группа — это 11-20 лет в разработке, 29%. Среди всех опрошенных самая большая группа. То есть это люди прям очень опытные пошли отвечать на все эти вопросы.
Мне кажется, это веб-мастера увидели State of HTML и такие: «Хочу».
Наконец-то, мой опросник, да? Надо будет, знаешь, потом, когда State of React, ведь есть и такой опросник, результаты опубликуют, посмотреть, насколько там возрастная группа младше или, наоборот, взрослее. Вот. А тогда 11-20 лет опыта, 6-10 лет опыта, 24%. Но самое интересное, это те самые новички, да, меньше года и 1-2 года опыта. Их не очень много, но суммарно 8%, это где-то 1000 человек от 20 тысяч участвовало в этом опроснике. Это очень хорошо, я считаю, потому что вот эта вот свежая кровь, очень важно, чтобы ребята, которые недавно в профессии, могли прийти и высказать свое мнение, что они знают, умеют, любят, а может быть даже и ненавидят. Для вот, например, таких же компаний, как Вадима компания, да, которые, ну, я имею в виду Mozilla, которые наверняка смотрят за результатами этого вопроса и думают, куда двигаться дальше, да, куда, какие фичи двигать вперед. Это очень важный такой срез.
Но при этом здесь все равно есть прям дичайший перекос, потому что это в основном белые мужчины среднего возраста. Ну, то есть репрезентация здесь так себе. И в основном это Америка и Германия, все остальные страны так по чуть-чуть.
Да, если дойти до этого уже, ты абсолютно права. Вот то, что я довольно сильно расстроился, что 89% мужчин, по-моему, в какие-то годы эта цифра, ну, в других опросниках, понятное дело, эта цифра была гораздо меньше. То есть 6% женщин — это маловато. И если мы посмотрим вот на самые прогрессивные страны, Юль, про которые ты говоришь, да, та же самая Канада, все равно 10% всего в Канаде женщин. Это крайне мало. Хочется, чтобы вот это вот разное отношение к разработке, разное отношение вообще к жизни из разных групп к нам приходило, да, потому что, ну, мы можем увидеть интересные результаты.
Ну, вот тут действительно не хватило маркетинга, я поэтому и сказал, что веб-мастера набежали, потому что, условно, лет 20 назад такая ситуация в профессии, к сожалению, действительно была и, к сожалению, считалась даже нормой в некоторых местах. Я вот и говорю, типа, набежали те самые, которые тогда, их много было. А, ну, то есть, про State of HTML, на самом деле, даже я слышал мало откуда. Хотя, казалось бы, мы с вами тут собираемся, постоянно про это обсуждаем, а вот State of React из каждого утюга просто да, заполните, так классно же.
Со State of HTML, насколько я помню, была очень странная петрушка, что опрос очень долго, собственно, результаты готовились очень долго. Вы же помните, когда он закончился? Полгода назад.
В октябре.
Да. То есть это, ну, это очень долго, про него что-то все забыли. И когда он запускался, тоже было шероховато. То есть он же вроде бы самый первый State of HTML, да?
Это первый State of HTML, да.
Да, и мне кажется, еще нет вокруг него сложившегося сообщества, которое такое, а, вот, да, результаты были интересные, в следующем году приду, может быть, поэтому это не репрезентативность, может быть, поэтому какие-то вот шероховатости, как я говорил, с результатами. Посмотрим, что будет в следующий раз.
Ну, в общем, мы для этого и существуем. Ребята, которые слушаете вот веб-стандарты, мы вам ссылочки приносим, показывайте, какие мы разные, и свое мнение, это важно.
Не, подождите, я хочу защитить немножко результаты, потому что у нас же есть другие State of. И если брать тот же самый State of CSS, который не первый год выходит, что вы думаете, там какие-то другие цифры? Там 7% женщин.
Ну да.
Так что это не какая-то вот уникальная особенность, то, что это первый State of HTML, что он долго результаты делался. А напомню вам, что State of JS мы результаты 23-го года до сих пор не получили. То есть это не проблема только этого State, там у них в принципе, что-то, по-моему, в этом году пошло не так. У них, по-моему, State of CSS быстренько прошел с результатами, а все остальные, и State of React, и все остальные стейты, они попали вот в какую-то яму. И если вот то, что результаты State of HTML появились, может нам говорить о том, что сейчас и все остальные появятся, это хорошо. Но что-то у них там пошло явно не так. В общем, давайте дальше, да. Насчет образования. Это такой важный для меня всегда пункт, ну, мне так кажется, потому что есть ощущение, что очень много... Во-первых, есть ощущение, что без образования в IT невозможно. А другое ощущение, что, ну, технический навык, да, это самое важное, чтобы быть в IT. На самом деле, подходящее высшее образование только у половины, а у всех остальных либо это неподходящее высшее образование, либо вообще нет высшего образования. То есть 27% из опрошенных не имеют высшего образования. Удивительно. Ну, это как мир возможностей, как будто бы. Вот, и это то, как охарактеризовывается та аудитория, те 20 тысяч человек, которые отвечали на эти вопросы. Давайте тогда про фичи и про что они знают, умеют, хотят или от чего им больно. Я себе отметил некоторые моменты, которые мне были больше всего интересны, но если вы тоже вот сейчас, просматривая это все, замечаете, тоже поднимайте руку, давайте пообсуждаем. Во-первых, ну, мы про HTML говорим. Не забывайте, да? И вот эти вот возможности HTML. Мне самая интересная выборка сразу же была, да, это вещи, которые разработчики ни разу не слышали и не использовали. Вот это самый наглядный, на мой взгляд, список как-то мест, куда надо дорабатывать. И там, ну давайте так, там почти весь топ находится в API-ах, которые связаны либо с веб-компонентами, либо с ПВА. Что неудивительно, да? Если посмотреть, то там, например, те же самые Isolated Web Apps, 94%, это, вы понимаете, почти все 20 тысяч не слышали это.
Ну, ты и использовать их до сих пор адекватно так-то не можешь, поэтому это неудивительно.
DOM Parts, давай, это кусок веб-компонентов. Вот давай вообще веб-компоненты, смотри. DOM Parts 91% никогда не слышали. Element Internals API, я, кстати, тоже не слышал про него, 90%. Sculpted Custom Element. Вроде как мы про это говорили как-то, да, но 85% не слышал.
Леш, ты сейчас говоришь про Ты сейчас говоришь, ой, сколько фич, которые разработчики не используют, но если их сгруппировать, то ты сейчас сказал про какую-то одну фичку, про которую, которую еще нельзя использовать, и все остальные фичи, которые под зонтиком веб-компонентов. Веб-компоненты насколько, в принципе, разработчики активно используют сегодня? Ну, это не мейнстрим. Поэтому новая фича, старая фича, хорошо она поддерживается, плохо она поддерживается, неважно. Это специфическая штука, связанная с веб-компонентами. Веб-компоненты — это всего лишь один из способов разрабатывать в современном мире. Она не требует скачивать там, не знаю, бандлы и в рантайме какой-то адский код исполнять. Она классная, это основано на веб-платформе, но эти фичи появляются долго, эти фичи фундаментальные, и разработчики, конечно же, предпочитают решать задачи прямо сейчас. Не то, что разработчики, даже бизнесы хотят вот запускаться прямо сейчас и не думать про там долгосрочные вложения. Те, кто думает про долгосрочные вложения, типа там Adobe и всяких других крупных компаний, они, естественно, делают ставку на веб-компоненты. Все остальные хотят, ну вот, чтобы работало сегодня и сразу. Плюс есть огромная привычка много лет, вот React, Vue и вот эти вот все Angular. Там совсем другой подход, и интеграция веб-компонентов туда возможно, но это занимает какое-то время. То есть результаты меня совершенно не удивляют. Это именно то, что я вижу в сообществе.
Угу, согласен. Ну да, веб-компоненты — это правда отдельный блок. Если посмотреть, там есть очень хороший отчет, да, еще это по, если сгруппировать по разным категориям и посмотреть на боли в этой категории, да, то те же самые веб-компоненты там больше всего болей связаны со стилизацией и с совместимостью с фреймворками. Ну, и на самом деле мы об этом почти во всех выпусках, когда мы обсуждаем что-то связанное с веб-компонентами, регулярно говорим, что вот этого, ребят, не хватает. Ну, хорошо, я на самом деле был готов к этому, что вы скажете, ну, что ты там говоришь, веб-компоненты, понятное дело, что про них никто не знает, типа вот эти все странные теги, атрибуты в HTML. Давайте возьмем что-то близкое к нам, да, посмотрим, например, ну, согласитесь, например, атрибут inert — это уже что-то такое, типа, ну, не новое, вроде давно было, ну, кто-то знает, вот кто как минимум с доступностью связан, да, что, типа, оно существует. 79% никогда про него не слышал. 79% — это очень много.
Вообще неудивительно. Атрибут inert сделан неудобно. Ну, на мой субъективный взгляд, он сделан неудобно, потому что он инвертирован относительно того, какие задачи я хочу решать. То есть он решает, на самом деле, свою задачу, если ты JS-ом обвяжешься и правильно это все расставишь.
Не, ну, Никита, они же говорят не то, что атрибут неудобный, они про него не слышали, это другой вопрос.
А вот, я объясняю. Теперь я разработчик, который это попробовал, и иду нести в массы то, что удобно. Я не пойду рассказывать про inert, потому что мне неудобно. И поэтому, условно, моя команда от меня этого не узнает. И я просто с таким сталкиваюсь. Люди шарят то, что им быстро, легко, понятно и удобно. Поэтому то, что не слышали, я правда не удивлен.
Плюс атрибут inert — это не тяп-ляп в продакшн. Inert — это типа, как сделать хороший, удобный, доступный интерфейс. А сколько процентов разработчиков занимаются удобными, хорошими, доступными интерфейсами? Будем честны.
Ну, давай вот этот самый, тот же самый Popover API, да, про который очень много все кричали, говорили и так далее, и так далее. И иногда кажется, вот помните, как с Хэзом, да? Мы же в прошлом году то же самое, например, делали. Про Хэз много говорили, а потом посмотрели, как Хэз поучаствовал в результатах CSS, да? И там оказалось, что люди про него очень знают, и все очень ждут, хотят использовать. Но Popover API 53% не слышали ни разу.
Так он в феврале только стал совместимым во всех браузерах.
Да, ну нет, подожди, не слышали. Мы же не говорим про используют.
Не, Леш, а когда опрос проводился?
Осенью. А, ну да, тут согласен, хорошо, тут вы меня подловили, окей. Ну да, тут такие же вещи есть там типа, с новыми элементами, потому что мы про HTML говорим, то есть тот же самый select list, search, про это мало кто слышал и ничего не знает. Input show picker. Вот это вещь, которую мы потом увидим как одна из вещей, которую очень хочется, и все пошли про него читать. Input Show Picker — это про него все с удивлением, 79% с удивлением прочитали именно в этом опроснике.
Но это такая штучка, улучшающая жизнь, а не принципиальная API. Ну, то есть, мне кажется, тут я в этом... Вот ты вкидываешь, а вот что так... А я что-то не удивляюсь. Ты меня пока вот не поразил.
Угу. Но подожди, есть же еще и другая часть, да, это не обязательно нужно поразить, можно лишь подтвердить наше отношение, что наше отношение ровно такое же, как и отношение всего сообщества, да, и подтвердить, что да, ребят, у нас вот в этом месте большие проблемы.
Но мы с вами немножко неадекватные, ну, в смысле, мы все это, скорее всего, вот эти многие вещи знаем. Меня во всем опросе удивила единственная вещь — content editable, play text only. Мне кажется, я пропустил где-то в каких-то релиз-ноутах, что так можно. Я постоянно пользуюсь этим атрибутом, и я не знал, что в нем есть значение. И теперь я им буду пользоваться, потому что он решает у меня некоторые задачи, я не хочу речь текст и все такое. А все остальное мы с вами просто реально обсуждали. Я про некоторые штуки доклады готовил и так далее. Ну, то есть мы с вами вообще не репрезентативны, потому что мы ковыряемся в этих новостях. А вот интересно посмотреть действительно, ну вот Леша говорит, типа, какие-то вещи мы обсуждаем, а люди про них не знают. Для меня, например, кстати, как для спикера, вот этот опрос, он супер полезный с точки зрения того, что я могу, там еще фильтр есть дополнительный, я могу таргет на какие-то аудитории настроиться и посмотреть, что я вот хочу подготовить тему какую-нибудь, как, про что нужно рассказать людям, чтобы узнали. Я смотрю, о, ну вот не знают про это, пойду, сделаю доклад, расскажу. Собственно, может, просветители, надо как-то рассказывать про веб-стандарт.
Ну и самое интересное у этого вопроса, есть классная футболка. Ребята в Котом Бюро выложили эту футболку, она дорогущая, на самом деле, там 32 бакса, еще столько же вы потратите на шиппинг из Америки. Но Саша Гриф выложил исходник, PNG-шник этой футболки, я дам ссылку на его этот тут, и вы можете, в принципе, сами напечатать такую футболку, на ней написано HTML и всякие такие штуки в стиле там старой видеокассеты. Я забыл имя художника, который нарисовал, но он, на самом деле, тоже фронтендер-дизайнер, так что, если вы хотите гордо ходить в футболке по мотивам State of HTML, у вас будет исходник в руках, печатайте.
И обратно возвращаю к самому опроснику. Смотрите, вот что для меня важно в последнее время, то, что начали делать в State of, это то, что мы, по-моему, в JS это в первый раз отмечали, что ребята добавляли ссылки на MDN, например, спецификацию, ну, описание MDN, на MDN спецификации, или на какие-то статьи, да, которые рассказывают про ту или иную вещь. И начали отслеживать, что люди кладут себе в reading-лист. Ты же добавили фичу, пока ты отвечаешь на вопросы. Если ты что-то не знаешь, сразу же есть возможность, ага, положить себе, почитать на потом. И там больше всего ребят, конечно же, положили себе почитать поподробнее про даталист. Отлично, молодцы, хотят разбираться в новых там тегах и так далее, так далее. Select list, popover API, show picker, inert атрибут, тот же самый search, badging API. То есть вещи, которые так или иначе появлялись, ну вот недавно, да, и которые могут помогать людям справляться с их задачами проще. Но вот эти вот блоки про как-то pain points, да, то есть типа что, от чего больше всего болит, вы же подозреваете, да, что больше всего болит у людей в формах. Давай вот Юлю даже спросим. Юль, как считаешь?
Кроме селектов даже не знаю. Но селекты, это, скорее всего, состоит у CSS.
Да все болит. Ну, камон, это ж формы. Они придуманы так, чтобы было больно.
Кстати, удивительно, вот Вадим прав. Если посмотреть вот целиком на разные места опросника, там везде сквозит. Все более-менее, но, ребят, формы, input, вот эти вот, все, что связано с инпутами, это просто ужас. И это то, что с нами очень давно. Отвечая на вопрос, Юль, который тебе задал. Больше всего болит стилизация и кастомизация?
Логично.
54% у опрошенных, это прям, там это очень большое количество людей. Им прям очень больно от этого. Потом ошибки, связанные с инпут-элементами, то есть то, что они работают не так, как ты ожидаешь. Ну и валидация. То есть это вот вещи, которые, мне кажется, браузерам, да, круто новые штуки придумывать, но вот это надо прям доделывать, допиливать и что-то тут делать с этим.
Ну и, кстати, мы тут просто до записи обсуждали проблемы с календарем. Input type date — самая больная штука, потому что, видимо, она нигде не... Ну, нету ни одной реализации, которая одинаково хорошо показывается во всех браузерах в виде фреймворка. Они не всегда устраивают разработчиков. А нативные, они все разные. Типа, многие соглашаются, что там на мобилке у iOS более-менее адекватно, удобно, но у других такого нету. А вот на десктопе это же всегда маленький ад. Вот, мне кажется, input type hell надо сделать, чтобы оно там алиасом было, и все понимали, про что это. Болит очень сильно. И я, кстати, насколько помню, мы с вами вот обсуждали там какие-то вещи, но type date, особо не двигается. Ну, то есть его и не то чтобы сильно меняют. Firefox, вот, кстати, как раз что-то там делал, и вроде как сделал какую-то реализацию пару лет назад, и все, заглохло.
Ну, давай подключу Андрея в этот раз. Андрей, как ты думаешь, те же самые вот... Это же хоть и про HTML, да, но тут есть кусочек, связанный с домом. На вопрос, какие вы чаще всего используете фичи, фичи странно, они сказали методы, наверное, или возможности для того, чтобы вставить в HTML, в дом строку HTML. Как ты думаешь, на что больше всего люди отвечали? Какой вариант вы выбрали? Ты бы что выбрал, чтобы вставить в дом, если у тебя не фреймворк?
Я бы строки склеил.
А как вставил в дом?
А, ну как? Аппендом.
Аппендом. То есть ты создал бы дом ноды, дом элементы, их бы как друг в друга вложил и потом вставил его.
Конечно.
А 96% из 15 тысяч опрошенных до сих пор используют Inner HTML.
Но...
И вот тут, да, такой вопросик. Сколько раз мы говорили о том, что это самый небезопасный из всех возможных способов, что он требует внимания к этому, да, то есть он требует от вас подготовки определенной. Вы должны быть уверены в том, что у вас внутри, чтобы не словить какую-нибудь XSS-атаку или еще что-нибудь с этим связанное. Но 15 тысяч человек используют Inner HTML. У них в ответах варианты были такие. Ну, то есть тут же еще важно, да, что какая альтернатива. Это Outer HTML, это Insert Adjacent HTML и DOM Parser API. И как будто бы ну, из этого вообще выборов недостаточно, мне кажется. Как будто бы из этого я бы использовал Insert Adjacent HTML. Он максимально близок к тому, ну, вот из этих всех вариантов, он максимально близок к тому, чтобы нормально вставить какую-то HTML-строку в DOM.
Ну, ты так говоришь. Слушай, я сам Inner HTML пользуюсь постоянно. Ну, то есть я знаю просто, опять же, я как опытный разработчик, ну, я себя таким считаю, я понимаю, когда нельзя его использовать, ну, типа, пользовательский ввод, ну, тогда все-таки нужно как-то посанитайзить, аккуратненько добавлять и так далее. Но если это код, который вставляю я, как разработчик, и у меня уже на скриптах там висит какой-нибудь тег, хэшик, который говорит, что это мой скрипт, и я не переживаю. Ну, типа, Inner HTML один разочек можно. Ну, типа, если у тебя в цикле это, я понимаю, что я браузер ломаю из-за того, что Inner HTML вообще не работает там с препарсерами и так далее. Но разочек там что-нибудь заменить, у меня в pet project'ах это постоянно, и мне не стыдно.
Тут есть еще про вставку HTML, есть еще важный контекст. Одно дело, как ты его вставляешь, но совсем другое дело, как ты его собираешь. И то, как ты его вставляешь, потом, естественно, зависит. Когда ты в итоге собираешь его на уровне шаблона, допустим, в шаблонных литералах как-нибудь, ну, как ты его потом вставишь там аппендом? Это уже не дом дерева, это строка, по сути. А люди привыкли пользоваться шаблонизаторами, которые позволяют им прокидывать удобные переменные в большую портянку существующего HTML. То есть понятно, почему там либо Inner HTML, либо еще другие методы, которые работают со строкой, по сути. Ну, привычка, удобно. Чего бы нет.
Так у тебя для этого и есть Insert Adjacent HTML же. Он ровно со строкой работает.
Я имею в виду, скорее, что важно понимать, что люди не по глупости вставляют строку или вот там набор дом элементов, собранный вот там в памяти, вот как структура дома. Или какой-то такой, не знаю, документ-фрагмент или еще что-нибудь такое. Нет, а просто, ну, реально со строкой шаблонной, по сути. Работать гораздо удобнее, и это гораздо более распространено в современных фреймворках, и это, безусловно, влияет на то, как разработчики что-то делают. Я уверен, что Inner HTML, ну, название гораздо понятнее, проще и запоминается, чем Insert Adjacent. Вот я сейчас сходу попытался представить, как человек, который первый раз в жизни слышит, ему нужно что-то вставить в HTML. Он что использует? Inner HTML или Insert Adjacent? Insert Adjacent что, куда, чего, что это?
HTML. Там буковки еще надо не перепутать в этом методе, да?
Да, да, да. То есть, если это не твой первый язык, для тебя это, в принципе, звучит странновато.
Да.
Я снимаю шляпу перед тем, кто бегло говорит это, потому что даже я сейчас спотыкаюсь.
Угу. Не, я согласен с одним, что Inner HTML это супер как-то популярный метод, да, то есть не метод, свойства. Про него, я не знаю, помнят, ну, легко скажет любой разработчик, да, что есть такая штука. Даже он, наверное, скажет там, как она работает. То есть это легкая штука, а вот все остальное, это, конечно, сложно. А DOM Parser API, странно, что они вообще добавили этот вариант туда как вставку, это супер не, как это... нечастая вообще история вот туда идти. Другое место, которое меня тоже заинтересовало, это если мы говорим про контент и про его безопасность. Ну, privacy, безопасность, да, это то, что мы периодически обсуждаем. И интересно, у нас же есть тоже набор фич, атрибутов в HTML, которые нам помогают с этим справляться. Тот же самый cross-region атрибут, да, или какой-нибудь, я не знаю, sandbox атрибут для iframe. И за последнее время, на самом деле, не так много новых вещей появилось. То есть там большинство атрибутов, которые есть вот в этом отчете, они с нами давно. Тут вы меня не как-то не укольнете, что это в сентябре прошлого года опрос был и так далее, и так далее. Но я немножко удивился, что самый последний атрибут в этом опроснике, integrity, что про него так мало людей знают. 19%. То есть они ни разу его не использовали.
Subresource integrity, который, да, с хэш-суммой?
Да-да-да. Это который ты вставляешь хэш-сумму, просто не обязательно subresource, ты можешь просто внешний external ресурс.
Ну, понятно. Просто фича, по-моему, так называется. Subresource integrity.
А, ну, может быть. Да-да-да. Ты туда обычно вставляешь... То есть для чего это нужно? Ты туда вставляешь хэш-сумму того файла, который ты ожидаешь, который ты к себе забираешь, который у тебя откуда-то из внешнего источника идет. И зачем это нужно делать? Это когда ты не доверяешь внешним источникам, потому что у вас один из векторов атаки, это когда вам просто подменяют. Вот очень любимая была история, да, когда вы jQuery откуда-нибудь из CDN забираете. Или, я не знаю, кто-то, может быть, React сейчас забирает CDN, мало ли, да. И вы не можете гарантировать, что у вас кто-то, я не знаю, там, подсев посерединке вашего интернета, не подменит этот хостнейм и не выдаст вам, ну, точно такой же URL с тем же самым JS-файлом, но этот JS-файл будет другой. Он будет майнить, либо он будет собирать ваши privacy данные, может быть, и просто изучать ваш сайт. Вы не можете в этом быть уверены. А у вас есть атрибут, который вам даст эту уверенность, да, это просто проверка чек-суммы. И это вот из всех фич, это самое... редкая фича. Удивительно, как бы хорошо, что есть этот опрос, и у меня есть возможность как бы указать вам, да, что смотрите, есть такая штука, попробуйте.
А на самом деле, опять же, я поясню с точки зрения как-то шеринга экспертизы в команде, как я вот периодически это наблюдаю. У тебя обычно в команде там из 7, 10, 15 человек есть один эксперт вот по этим всяким security штукам. Он приходит, быстренько все настраивает и уходит. Остальные просто пользуются. Они не знают даже, что у них все безопасно, пока там, если они нечаянно не удалят, какие-нибудь мониторинги не сработают. А, ну, ты прав, про это нужно рассказывать, потому что не хватает этой экспертизы. Но я могу понять, почему не слышали. Потому что обычно это вот приходит, настраивает и уходит.
Ну, еще, наверное, потому что массово говорится о том, что просто так не делайте. Не затаскивайте к себе с непонятных CDN что-то, положите на S3 и пользуйтесь. Поэтому как бы это очень редкий кейс, когда человек понимает, что так делать не надо, и выбирает вариант добавить туда хэшек, а не переложить это как-то нормально.
Не, ну подожди. Да, ну ты про другую часть. Это понятно, что ты, когда у тебя есть возможность, ты всегда это затащишь к себе. Но бывают такие вещи, которые ты либо, не знаю, свой собственный трекер-скрипт должен поставить, либо еще что-то, что как бы ты внешним урлом подключаешь в любом случае. Неужели никогда не бывает такого?
Так трекер-скрипт, он будет меняться? У тебя и хэш поедет?
Так нет, если это в рамках твоей команды, структуры и так далее, ну, ты узнаешь, так даже может быть и хорошо, что он сломается. Ты узнаешь, что там что-то поменялось.
Но тогда это с моего домена все равно раздается. Ну, мне кажется, все-таки есть правильный путь не делать так. И есть неправильный путь попытаться вот спастись таким образом, но, наверное, тоже без гарантий. Я вот даже не знаю, везде ли это работает. Поэтому, ну просто не очень полезная фича.
Окей, хорошо. Как, знаете, принимается. Окей. Ну, она существует, знаете. Вы всегда можете проверить ресурсы. Еще если, ну, идти дальше вниз, можно немножко остановиться на pain points для веб-компонентов. Это, мне кажется, как раз подсказка для всех спикеров и для всех браузер-делов, что для веб-компонентов самая большая боль ребята выбрали первым пунктом education. Не хватает образования вокруг этого, не хватает понимания, как оно все должно работать и все такое. Это вот вас тут кольнули всех. И нас тоже.
Мне кажется, опять же, тут же история в том, что у тебя быстро сейчас развитие пошло. То есть education по поводу старой работы веб-компонентов в целом легко находится. Но мы сами с вами периодически рассказываем, чуть ли не каждые две недели, вот это шипнули, связанное с веб-компонентами. Вот новая штука. И как это? Как с грядами, да? а можно уже или нельзя? Не, я пока лучше на React посижу, пускай они там стабилизируются, перестанут каждые две недели что-то новое выпускать, и тогда я уже начну этим пользоваться. Но опять же, я вот мыслю с точки зрения того, как бы я решал, если бы я в команде выбирал, чем заниматься.
Тут на самом деле запускается курс Скотта Йелла по веб-компонентам, он собирает деньги на него, по-моему, на Kickstarter, чтобы его делать. В общем, я ссылки накидаю, что-то свеженькое и классное, что скоро появится, если вам хочется поучиться веб-компонентам. Так что есть где.
Отлично. Из смешного, это вот как будто бы Никита знал, что это опросник, в том числе для стариков. Но из смешного здесь есть вопрос Blast from the past, да, это какие суперстарые теги вы использовали? И там на выбор давались разные странные вещи. И ребята ответили, 50% людей использовали тег «центр».
Ну да.
Нормально, старые мы. Марк использовали 45%, фонд 40%, Blink 32%, и Аплета даже 16%. Вот такая вот у нас как-то стареющая HTML-ное сообщество.
Меня, правда, очень удивило, что они Tag No Index пометили как старый, потому что на самом деле он вполне себе до сих пор работает, как один из способов сказать поисковику «не индексируй, пожалуйста». Но как бы он работает. Хотя, ну что, Марк тоже работает, и центр на самом деле тоже до сих пор работает. Все эти теги до сих пор работают.
Но индекс никогда не был стандартизирован, если что.
Это правда.
Ну ладно, и два, наверное, два последних отчета для вас. Это, ну, таких самых важных, да, подытоживающих, наверное. Это то, что связано с совместимостью, да, где больше всего не хватает совместимости браузерной. И вот тут как раз вылезает то самое, input-элемент, ошибки с input-элементами. Больше всего сообществу не хватает. Почему-то говорят, что несовместимость по Power API. Ну, это, опять же, это сентябрь, да, там, наверное, еще пока это все было не готово, и окей. С диалогом, с View Transition. Смотрите, тут как раз все новые фичи, да, то есть люди хотят вот этих всех новых фичей, чтобы они работали хорошо и правильно. Ну и там, знаете, чтобы вы посмеялись, сначала вам скажу, конечно же, там 4% людей указали, что ошибки в Safari, но 3% людей указали ошибки в Firefox. И я не нашел, чтобы люди указали ошибки в Хроме. Вот оно, знаете, вот это вот искажение сообщества. В Хроме не может быть ошибок, ребят. Есть браузеры, в которых могут быть ошибки, но это же не Хром.
Ну да.
Это же дефолт.
Да нет, обычно это связано с тем, что разрабатывают внутри Хрома. Поэтому ошибки, которые к тебе долетают, они из тех браузеров, в которых ты не сидишь как разработчик. И вот тогда у тебя начинается, ой, там опять прилетело с какого-то древнего Safari. Надо как-то его поставить и понять, что же там случилось.
На самом деле, если бы я этот опрос проходил буквально на этой неделе, я был бы тем человеком, который про ошибку в Chrome написал. Потому что у меня есть просто задачка там на верстку, где я использую Box Shadow для того, чтобы сделать кружочки. 2 года назад в Chrome появился баг, который... их делает не кружочками, а прямоугольниками со скругленными углами. И вот эта задачка в Хроме перестала работать. Это вот, короче, есть баги и в Хроме, если что. Так что я, Леш, не то чтобы на твоей стороне, потому что у Safari багов больше, прости.
И здесь, понимаешь, я не мнение свое высказываю, я просто тебе говорю те данные, которые сообщество высказало.
Ну?
Так что, не, все нормально. Ну, ладно, давайте последнее, чтобы закругляться с State of HTML. Это как раз те самые вещи, которые, те самые, мы же про HTML говорим, элементы, которых не хватает сообществу в HTML. И я, кстати, был удивлен, но 53% людей сказали, что им больше всего не хватает. Это элементов, связанные с, как с табличными данными, но с работой с табличными данными. То есть вот data table, чтобы там были сортировки встроенные, интегрированные, вот это вот перемещение туда-сюда и вот это вот все. Вот такого элемента больше всего людям не хватает. 38% сказали, не хватает табов. 30% свитчей. Это как раз осень, там после этого свитчи как раз завезли. И там уже меньше 30% скелетон UI, да, и контекст меню 29%. То есть уже такие вещи, которые, ну, для каких-то приложений нужны. Но data table 53%, как будто бы надо брать и делать.
Ну, это, кстати, меня смущает. То есть люди ждут от HTML, что он начнет этот HTML делать какие-то функции. Но, с другой стороны, сами разбаловали. Типа, у нас теперь есть поповеры вот эти ваши, event-таргеты, инвокеры эти, да. И, то есть мы, в принципе, потихоньку идем в ту сторону, что появляется логика, встроенная в HTML, черт побери. Но дата-гриды — это настолько сложная штука, что я очень боюсь, что Даже если попытаются стандартизировать, этим пользоваться не будут, потому что командам все равно нужны будут другие функции. Банальная проблема. Там описано, что хотят сортировку внутреннюю. Мы, простите, до сих пор в JavaScript не научились писать правильную сортировку так, чтобы у тебя учитывало все UTF-символы, а если у тебя еще и эмодзи где-нибудь в серединке и так далее, не получится. А от браузера этого ожидать, чтобы универсальное решение, ну, не знаю.
Ну и в концовке Леви Ру поблагодарил, потому что она была основным инициатором этого всего движа вокруг State of HTML. Поблагодарил вас всех, кто участвовал в этом опроснике, подытожил там какие-то вещи, ну, которые мы тоже с вами сейчас проговорили, да, то, что мы считаем важным. И что, будем ждать от нее следующего State of HTML уже на следующий год. Посмотрим, как это все изменится. А, вот такой вот у нас HTML, ребят, в сообществе. Давайте тогда немножко от этого, от сообщества, перейдем как раз к новинкам, да, про которые мы будем в следующем State of HTML отмечаться. Кто знает, кто умеет, а кто вот первый раз услышал. Что там в Chrome, Никит?
Да, а теперь про браузер, в котором нет багов. Ну, на самом деле, кстати, обычно от меня ожидается, что я про Chrome говорю очень много, но Chrome 125, он такой, не такой насыщенный с точки зрения фичей, а вот про DevTools, ну, я думаю, мы много сегодня поговорим. В общем, из того, что появляется в 125-м Chrome интересного, CSS Anchor Positioning, те самые якоря, которые позволят заменить тултипы, нативные тултипы, в общем-то, на CSS, считайте, привязанные к скроллу, которые позиционируются сами автоматически в зависимости от того, есть во вьюпорте место или нету. Вот это очень сложная спецификация, которую мы как-то пытались вам объяснить в подкасте. Представьте себе. Дико сложно, это показывать надо. Но очень крутая спека, которая вот как раз сейчас появляется, чтобы можно было попробовать. Я точно начну это пробовать. Но единственная проблема, что ты не можешь заменить JS-решение, пока не появится нормальная поддержка в браузерах, потому что тебе по факту нужно поддерживать две сложные реализации. А если бы это была простая замена, я как прогрессивное улучшение хоть сейчас втащил. Но вот есть нюансик. Интересная пишка Compute Pressure API. У нее многострадальная история, потому что я про эту API-шку слышал еще пару лет назад, как ее начинали внедрять, но только сейчас смогли, причем пишут, что Intel здесь помог очень сильно. В чем суть? Вы используете приложение, вам нужно иногда знать, насколько сильно процессор загружен. И в зависимости от этого выбирать какой-то режим работы. Яркий пример — какие-то приложения, которые обрабатывают видеопотоки с фильтрами, там, не знаю, или те же самые Google Meet, да, когда вам надо много всего одновременно обработать. Но процессор может быть загружен, потому что вообще-то снаружи есть система. Ну, вы там одновременно еще нейронку запустили что-то считать, а она GPU у вас не нашла, да? И как сделать так, чтобы конференция работала в этот момент? Так вот, это API-шка, она ровно про это. Она позволяет понять, насколько... Там вы подписываетесь на процент какой-то, ну, там есть threshold, в общем, вы на него подписываетесь, в этот момент срабатывает event. То есть это не реал-тайм вы получаете значение загрузки процессора, потому что это на самом деле жуткий фингерпринт типа получился. А вы подписываетесь именно на какое-то количество, причем там ограниченное количество, можете задать вот этих процентов, и в зависимости от этого переключаете, например, режим работы вашего приложения.
Название, мне кажется, не очень удачным, потому что pressure, я всегда думаю, ну, наверное, насколько сильно я нажал пальцем на экран, да?
Да, соглашусь.
Правда, pressure — так себе слово.
Ну, на самом деле, этот термин как раз-таки, вот те, кто занимаются микроэлектроникой, у них это нормальный термин. Просто мы, фронтендеры, к нему не привыкли.
Да.
А вот если ты там где-то рядышком с CPU бегаешь постоянно, они так это и называют. У них нет вот этого load. У них pressure. Но, тем не менее, полезная штука, и только сейчас они смогли это внедрить, потому что нужны были доработки именно со стороны еще и процессоров. То есть это тебе не просто взять и на любой процессор надавить, еще и операционные системы должны были помочь. В общем, там сложнейшая интеграция, и вот, собственно, наконец-то оно появилось. Я, опять же, для себя использовать не буду. У меня нет таких приложений, которые прям так сильно нагружают. Но всевозможным приложениям, где тот же самый, опять же, выбрать, не знаю, обработку, какую модель выбрать LLM-ку в себе в браузере в зависимости от нагрузки процессора. Легенькую или там на 50 миллиардов параметров, да? Ну, правда, я не представляю, какой браузер загрузить, но представим себе такую историю. И расширили Storage Access API. Ну, собственно, это вот путь попробовать дать сорт-пати приложениям все равно достучаться до кук на самом деле. Они тут прямо это и пишут, хотя в коде пример без кук. Но в тексте написано, ну, мы еще дали возможность, если вам надо к кукам доступиться, вы можете это сделать при помощи Storage Access API, мы его вот так расширили. А в коде мы вам не покажем, чтобы не триггерились разработчики, которые текст не читают. Ну, у меня такое ощущение сложилось. Но, в принципе, тоже один из способов. Я все еще как бы на стороне тех разработчиков, которым third-party куки вообще-то все еще нужны, и без этого у них все ломается. Они не могут себе завести 15 доменов и как-то через отдельный специальный домен прокидывать, чтобы все синхронизировать. Это так-то сложная инфраструктурная задача. В общем, можно. Но разница в том, что запрос вот этих самых кук будет происходить с разрешения пользователя. То есть, если раньше куки тупо прокидывались и все, то сейчас у пользователя выскочит попапчик. Действительно ли ты разрешаешь? Ну, собственно, как во всем Storage Access API. Если он разрешил, тогда ладно, куки используются. Опять же, в Antmore они засунули суперинтересные вещи, но, видимо, не хотели про это рассказывать. Они поддержали Device Posture API и вот эти viewport-сегменты. Это про foldable устройства складываемые, но, видимо, потому что это больше Microsoft нужно, чем Google, поэтому оно в Antmore. Но, тем не менее, это спецификация, которая позволит работать вам со складываемыми устройствами. Там, опять же, голосом не объяснять. Лучше почитайте и посмотрите картинки, потому что на картинках понятно показано, где какие вещи каким переменным соответствуют. Ну и мое любимое, CSS-функции новые, которые появляются. Я просто люблю говорить саму фразу CSS-функции, учитывая, что я-то считаю, что CSS — это язык программирования. Добавили функции round, mod и rem. Рем все еще считаю самое неудачное название для функции в CSS, которое только можно было придумать, учитывая, что ремы в CSS есть давно. Добавляешь скобки, и это теперь уже функция, и делает она вообще другое. Ну, короче, вы теперь можете округлять при помощи CSS, причем там округлять по... Вот мод и рем — это в сторону... Как, в какую сторону вы хотите округлять остатки вот это вот все. Я видел, опять же, Адам Аргайл, естественно, радуется. Ну, как бы, он любит вот эти вот демки собирать со всякими синусоидами, косинусоидами, и ему вроде как там оно сильно понравилось. Пока все еще не могу придумать, где оно мне надо, но у меня и задач, наверное, таких не стоит, потому что я не знал, что так можно. Вот. Ну и в целом, видите, я достаточно быстро уложился. То есть мы многие эти вещи обсуждали заранее, когда это просто обсуждалось как спека, они это все повнедряли.
Браво, браво, Никита.
Главный вопрос. Как правильно читается это Gemini? Gemini, Gemini, как его правильно?
Gemini.
Хорошо. Я просто Gemini называю, меня устраивает. Как говорится, English is my native.
Так а ты можешь не называть его название, просто говори AI. И нормально.
AI, хорошо. Поговорим про AI. В общем, DevTools, на самом деле, в них внедрилось то, что мне очень давно хотелось.
Я думал, ты сейчас скажешь, в них внедрилось то, что никогда не должно было бы внедриться.
Нет, я искренне считаю, что это супер крутая история. Это, наконец-то, какое-то правильное внедрение искусственного интеллекта. Хотя можно было решить по-другому, но я понимаю, где искусственный интеллект поможет. В общем, что получилось? У вас... Помните вот эти ошибки в консоли, которые вы всегда игнорируете?
В смысле всегда игнорируете? Это что за подход, что за профессиональный подход?
Ну, тебе все время, знаешь, я просто... Вообще, мне это экстеншены браузерные выработали эту историю, потому что у них все время есть ошибки, которые сыпятся тебе в консоль, и ты заколебываешься на них смотреть, и такой, ну и ладно, у меня там три строчки консоли, связанные с каким-то курсом, приложение все равно работает, тесты проходят, и черт с ним, ну и будут ошибки.
Именно поэтому я и не ставлю экстеншены в браузер, в котором разрабатываю.
Это ты правильно делаешь. Ну, я же менеджер, у меня там... я не разрабатываю. Ну, короче, теперь не только про эти ошибки, на самом деле, про любые ошибки. Вот этот самый Gemini внедрили фичу. Ну, как внедрили? Пока что ее можно попробовать далеко не везде. Нужно включить эту историю. Но вы можете нажать кнопочку, и она попытается не просто объяснить, что значит эта ошибка, а в контексте того, как это запущено, что у вас там в коде, попытается объяснить, а что вам нужно сделать, чтобы это починить.
По-моему, они упомянули, что это доступно только в Штатах и в Соединенных Штатах. И оно потихоньку раскатится во всем остальным странам, потому что это зависит от твоего региона, от API, нагрузки, вот это все. Потому что, ну, это не локально, насколько я понимаю, крутится у тебя. Или все-таки это там использует Gemini Nano, который...
Вот, судя по одной из статей, они хотя у них там комбинированный режим. То есть оно попытается, я так понимаю, локально все равно что-то сделать, а по некоторым фичам попытается все-таки сходить на сервер.
Okay.
Не понял эту логику, я не нашел. Может, если кто-то сможет объяснить, я буду очень рад. Но четко не объяснили. Вот. Есть способ проверить. Если у вас есть возможность этим пользоваться, отключите интернет, сработает, не сработает. Вот. Но я считаю, это супер важно. Это вот как раз следующий уровень, вот как они ввели эти ишисы с такими советами, как иши поправить. Теперь, когда оно еще и в контексте работает, ну, понятно, экспериментально, оно может где-то врать. Тут не, как бы все мы знаем, как пока что развивается AI. Но супер полезно. То есть я не буду теперь это игнорировать. Если у меня появится эта иконка, я ее нажму и попробую отнести как тикет вообще команде. Давайте мы это починим.
Не, вообще это очень важное место. Мы так его прошли, как будто бы мимо. Как именно он будет работать? Потому что если он у тебя работает прямо на твоей машине, это у тебя Chrome будет есть еще больше памяти. И, ну, в смысле, даже самую маленькую модельку, если туда запихнуть тебе локально, она много у тебя отожрет. Вопрос, что они туда запихнули? Это первое. Второе, если они это отправляют на сервер, ну, простите, у вас все нормально с NDA и со всеми остальными вещами, что отправлять свои локальные разработки в Google?
Ну, ты эту фичу можешь выключить. То есть сейчас ее нужно прям включить.
Нет, я понимаю, что ты ее можешь выключить, но просто ее продуктовая применимость, ее становится такой, типа, под вопросом, да, что это вообще такое?
Да, ты прав. Ну, то есть я бы, конечно, тоже опрометчиво не кинулся сразу все мои исходные коды локальные так проверять, но, тем не менее, с этим можно работать.
Ну, здесь же прямо и написано в статье, что у тебя всплывает попапчик, в котором сказано, все ваши данные будут отправлены в Google, чтобы был ясно понятен контекст, в котором мы будем анализировать эту ошибку. Вы согласны? Если вы согласны, то оно улетает, вы получаете ответ.
Ну, это не на машине, короче, крутится.
Получается, что да.
Ну, потому что на машине это было бы слишком жирно. Ну, прикинь, ты на каком-нибудь, не знаю, ноутбуке не очень мощном это делаешь. У тебя и так там JetBrains крутится. Куда тебе еще это?
У меня VS Code, у меня еще поместится.
Ну ладно, у тебя и ноутбук, наверное, помощнее.
Тут даже в этой всплывашке написано «Не отправляйте sensitive information». То есть ты сам должен решить, насколько опасно вот это все, что ты сейчас открыл, отправить в Google.
Ну, в общем, не так уж и плохо, на самом деле, оказывается, сделали. Я просто попробовать не могу, потому что я не в США и VPN не настроил. Ну, в общем, мне кажется, классно. Очень хочу, чтобы дальше такие штуки появлялись. Ну, понятно, для корпоративной разработки вы абсолютно правы, такое использовать не всегда можно. А вот всякие pet projects, да я спокойно вообще буду нажимать эту кнопку.
Подождите, у меня вопрос. Я тут просчитал requirements к этой фиче. Ну, помимо того, что Chrome-версия, вы должны быть авторизованы в Chrome через Google аккаунт. То есть это обязательно. Что оно в определенных регионах. И он говорит, что вам должно быть 18 лет. А это...
Защита детей от фронтенда, все правильно. Я полностью одобряю.
А, ну понял.
И забавно, у вас должен быть включен английский. Обязательно в настройках.
Кстати, да, я тоже заметил, что оно не умеет в другие языки. Но в целом, как бы тоже логично. Поэтому, наверное, какая-нибудь легкая LLM-ка, которая только с английским.
Короче, итогом. Мы такие вначале. Вау, классная фича, наконец-то AI внедрили DevTools. Такие, так это требуется, это требуется, это требуется, это требуется. А в конце просто места не осталось от этой фичи.
Ладно, ну попробовать-то стоит. Ну, естественно, поддержали еще в Chrome DevTools всевозможные вещи, связанные с Anchor Positioning. У вас появляются новые атрибуты, вам нужно научиться это правильно отслеживать. Ну, собственно, с CSS-переменными мы переходили там, где у тебя описана CSS-переменная, а якоря, они же описываются как отдельные сущности, и к ним нужно уметь переходить. Ну, в общем, как я и говорил, вкладка Styles скоро превратится в огромное количество всяких под папочек со всяким содержащим. Искать это жутко неудобно, но, в общем, пытаются сделать чуть-чуть удобнее. Как минимум, оно не подчеркивает, что это не поддерживается. Оно хотя бы позволяет перейти, кликнуть и посмотреть. А что еще мне из того, что понравилось, они прокинули важную вещь, которую дико не хватало, кстати, раньше. Это сейчас вот вы, когда обрабатываете исключения у себя в коде, есть два подхода. Есть глобальный сверху, на самом верху, обработчик, который ловит любые исключения, пытается сделать из этого вывод. Но этот подход абсолютно не работает, если вы используете библиотеку, которая внутри уже кэч, простите, сделала. Все, вы это не поймаете. И второй подход, вы делаете проброс. То есть вы уровень через уровень через уровень внутри кэча еще раз пробрасываете, обогащая какими-то знаниями. И таким образом часто stack trace можно собрать по вот этому exception. То есть не просто бросить exception, что он упал, а прям собрать причины и где оно отловилось. Сложный подход, но я видел много, где такое реализуется. В общем, в Chrome просто до этого времени не было такого, что ты можешь посмотреть это адекватно, а вот в Node.js-приложениях я часто такое вижу, в библиотеке это вот давно научились. В общем, теперь вы, когда вот это перебрасываете, он собирает это все в общую портяночку такую, которую можно потом будет почитать и посмотреть, через что оно проходило. Опять же, маленькое, приятное улучшение, которое ускорит дебаг. Ну, то есть я все равно раньше мог поставить там breakpoint, посмотреть, откуда оно выпало, но сейчас это будет быстрее.
Ну, ты, наверное, говоришь про error cause.
Да-да.
Мы могли это уже давно, да, пробрасывать в ошибки, а сейчас появилась просто визуализация того, что вы закинули в cause, он просто приятнее выглядит.
Да, именно. Ну, то есть, опять же, кто не знал, вы можете, когда throw делаете, вы можете прокинуть, ну, сначала кидаете имя ошибки, да, new error, а потом вы кидаете какие-то аргументы. Один из аргументов — это cause. Не аргумент, это свойство объекта. Вот. Вы туда пробрасываете курс и можете этот же ивент туда прокинуть. И, в общем, браузер умеет, на самом деле, это отслеживать. Просто мы в DevTools'ах это не умели. Мне кажется, супер важно. И еще обалденно важная история, которая мне супер понравилась, это во вкладке Performance наконец-то можно сортировать вот эти рядочки. Ну, когда вы открываете первую раскладку Performance, первое желание после того, как вы открыли, такое: о, прикольная картинка, закрою, не буду возвращаться, потому что я ничего не понял. А еще там какие-то тайминги, главный какой-то тред, не главный тред. А у меня там еще, если сервис-воркеры, вообще черти что творится. И раньше это все было не кастомизируемо. Тебя браузер как нарисовал, так и смотри. Максимум можешь скрыть какую-то полосочку, но у тебя в итоге сверху 6 скрытых полосочек, ты смотришь на 7-ю. Сейчас это все можно пересортировать, спрятать и так далее. То есть если вы хотите работать только с, не знаю, отслеживать флеймчарт, ну, только его и смотрите. Если хотите работать конкретно с вашими сервис-воркерами, посмотреть, что там у вас с потоками, только их и смотрите. Обалденно удобно. Я, наконец-то, не буду мучиться каждый раз, перенастраивая под каждый отдельный перформанс-аудит. Ну, точнее, перенастраивать все равно придется, но... Короче, мне нравится то, что куда они идут. И они говорят, что вообще-то мы там собираемся еще дальше пошурудить. Вот я очень надеюсь, что они как раз вот эти профили дадут мне сохранять, что я хочу аудит вот этого, вот этот профиль, аудит второго, вот этот профиль. Если они это сделают, прям вообще котики супер классно, мне очень нравится. Еще из важных вещей, которые, ну, мне кажутся, опять же, важными, мы же наконец-то столкнулись с тем, что CSS стал весить чего-то во время исполнения. Ну, то есть мы раньше говорили, CSS, он же легкий, там этот селектор, он выполняется настолько мало времени, что о чем он парится? И тут мы такие, has, а еще внутри not, а еще внутри has со звездочкой какой-нибудь, вот. И выяснилось, что для больших компаний стали тормозить какие-то, ну, для больших каких-то сайтов, где у тебя огромное количество элементов. Тут, кстати, вопрос к тому, зачем вы сделали дом внутри, как-то div внутри div внутри div внутри div, но что поделать, да? Нужно это теперь как-то профилировать.
Так подожди, ты же Tailwind используешь, как иначе?
Ну, с Tailwind-то, конечно, попроще, да, согласен. В общем, появилась вкладочка Selector Stats. Мы, кстати, как-то обсуждали, что Edge пытался эту историю себе сделать, она, по-моему, у них там уже давно есть, но в другом виде. А вот Chrome DevTools, они втащили это тоже в вкладке Performance. У вас появляется для таких тяжелых операций, где внезапно CSS начинает влиять на то, как быстро у вас что-то рендерится, а вы можете посмотреть, какие селекторы этому помешали. Не ожидал, если честно, но прикольно. Посижу, поизучаю, что у меня там происходит с сайтами медленными. А мне кажется, важно с такими вещами работать. Ну и на самом деле, опять же, у них там много маленьких улучшений, приятненьких. Вкладки Sources, они там поигрались с настройками. Я советую почитать, посмотреть, что вам в душе отвлекается, но для DevTools'ов, мне кажется, этот релиз, он прям супер интересный, супер важный, и хочется попробовать разные эти штуки, я обязательно это сделаю. Ну и давайте поговорим про еще один браузер, в котором ошибок меньше, чем в Safari.
Окей.
У нас вышел 126-й Firefox на этой неделе, и самое время про него поговорить. Я аж не просто так пришел. Никита приходит, чтобы про Chrome рассказать, а у меня вот свой браузер. Я в этих релиз-нотах не участвовал. У меня сейчас другие дела немножко. Мои коллеги этим занимались, но могу вам что-то рассказать. Вот, кстати, да, эту фичу я добавил и могу вам объяснить. В MathML удалили фичу, которая работала неправильно, вернее, неправильно, а как сказать, в других браузерах не работала, поэтому для лучшей совместимости, вот. Дело в том, что чтобы в MathML что-то нарисовать, недостаточно, не знаю, Times New Roman или Arial вашего. Нужно специальные шрифты использовать, потому что там в математике этой вашей разные странные символы используются. Ну, вы видели всякие там, вроде бы головая скобочка, но странной формы, или какая-нибудь, не знаю, кривушечка, какие-нибудь там звездочки, символы, которые все что-то значат. У них там у этих математиков свой алфавит. Ужасно просто. Так вот, эти штуки нужно специально выравнивать, чтобы они красиво выглядели, эти формулы, можно было бы всякие выражения и формулы читать. И Firefox раньше пытался шрифты, в которых нет математических символов, каким-то образом немножко повыравнивать, догадаться и улучшить отображение рендеринг MathML, если вот реально в шрифте символов нужных нет. Он сейчас перестает это делать, начиная с 126-го Firefox, и будет немножко более совместимо, потому что без шрифтов и так все страшно разваливается, и это маленькая, скажем так, попытка улучшить что-то не сильно работало. В общем, фичу отключают, а я как раз сейчас ковыряюсь в MathML, потому что у меня на ближайшие несколько месяцев задача улучшить этот раздел целиком. Раздел я не понимаю, так что и буду изучать математику и MathML. Удачи. И, кстати, да, если у вас есть фидбэк, если вы разбираетесь в MathML, кидайте в меня ссылки и рассказывайте, что там хорошего, что там плохого.
А можно с тобой просто будет поговорить периодически, потому что мне тоже очень сильно нужен MathML в браузерах.
Ну вот, а я буду заниматься документацией MathML на MDN. А что еще интересного? Алды помнят, алды знают, алды всплакнут.
Наконец-то. Внедрили, наконец-то. Ждали столько времени.
Леша каждый день подходил к окну и смотрел грустно вдаль.
Ждали столько времени, что уже не нужно.
Ладно, короткий опрос. Кто по свойствам Zoom пользовался хоть раз в жизни?
Я пользовался.
Так, Никита, Юля, Леша, Андрей. Свойства Zoom?
Ну, кажется. Я откуда-то это копировал.
Нет, это не в Spotlight, это Zoom пишешь и запускаешь Zoom, чтобы созвониться с коллегами. Нет, это в CS.
Да, я помню. Там что-то лечилось через Zoom, я помню.
В общем, да, в давние времена, собирайте дети вокруг камина, в интернет-эксплорере было свойство Zoom, которое включало has layout. А что такое Zoom вообще? Zoom — это вы пишете Zoom 1, и ничего не меняется. Но в интернет-эксплорере менялось. А если вы пишете Zoom 2, этот ваш элемент, оставаясь в потоке, увеличивается в два раза. Zoom 3 в три раза. Ну, вы поняли, куда это идет. Так вот, браузеры для совместимости начали это поддерживать, и Firefox для совместимости тоже это поддержал. Теперь есть CSS-ное свойство Zoom, и оно работает совсем не так, как этот Scale в трансформах, потому что Scale вырывает элемент из потока, рендерится, ну, то есть как будто Position Relative, в смысле место под элемент остается, а он начинает сдвигаться. Вот то же самое со Scale. А Zoom вот реально как будто, если вы делаете Zoom на H1, как будто вы размер шрифта увеличиваете. На самом деле размер шрифта не увеличивается. И плюс к этому появился еще отдельный способ узнать элемент .current CSS zoom, и текущее значение zoom вы можете узнать таким простым способом через API. Появилось. Не то чтобы я каждый день ждал этого, в отличие от Леши, но ну ладно.
Я просто хочу пояснить вот про ожидания. Ишья в Багзиле была открыта 17 лет назад. Надо имплементировать зум-свойства интернет-эксплорерные к нам в CSS. 17 лет назад.
А вот вы хотите такие же крепкие нервы, как у разработчиков Firefox?
А мне просто, знаешь, что интересно? Ну вот, не знаю, насколько это можно внутреннюю кухню, а как настолько старая задача вообще воскресилась? Ну, это вот, по-моему, в обычных компаниях, в каком-нибудь груминге или еще где-то, она ее бы просто, как, знаешь, снесли бы. То есть, типа, ну, ребят, это не то, что она 2 года полежала, не 5 лет, она даже 10 лет не полежала, она 17 лет полежала. Но если за 17 лет никому она не нужна была, ну, может быть, она вообще никому не нужна.
Ну, ты заходишь в Багзилу, читаешь, там ссылочка в релизноутах есть, и читаешь просто историю интернета сквозь все эти 17 лет. Читай, там все написано.
Не, ну это прикольно, да.
В общем, хорошее CSS-ное свойство. Не, ну вообще, подобный механизм, мне кажется, нужен, чтобы у нас была возможность зумить что-то и оставлять в потоке.
Так а почему просто не добавить какой-нибудь атрибут к трансформу? Ну, то есть не только же со скейлом такое может понадобиться, там много других еще трансформаций.
То есть чтобы rotate, но чтобы потом ближайший рядом стоящий параграф отодвинулся от rotate с помощью rotate, да?
Ну да, ты такой немножечко карточку повернул, так, типа градусов на 5, и у тебя же уже появились поля свободные.
Вау.
Это супер разные вещи. Ну, типа, трансформ, он работает с матрицей преобразований над пикселями, которые ты нарисовал. То есть у тебя уже есть отрендеренный кусок, и в самом конце вот этого пайплайна рендеринга у тебя этот отрендеренный кусок просто в виде пикселей увеличивается, двигается и так далее. Это то, что GPU-шки делают постоянно. А зум, как свойство, оно работает по-другому. Как сказал правильно Вадим, оно оставляет в потоке. Оно влияет на все, что происходит. То есть это не нашлепка, которую мы сверху шлепнули, и она как-то отобразилась, а это прям меняет все, что связано с настоящими размерами элемента. И, кстати, не используйте зум, пожалуйста, в большом количестве, потому что браузер в этот момент загнется. Ему очень сложно будет пересчитывать все, и это не перформант. Но это надо. Многие такие типа, а как мне оставить в потоке, используя трансформ? А никак, потому что он по-другому работает.
Так вот я говорю, ну если прям реально такая проблема есть, что аж прям воскресили зум, то можно же было добавить какой-нибудь атрибут к трансформу, типа не выдергивая из потока. Делай вот все, что делаешь, но по-старому, как вот было у зума.
Нет, зум воскресили для совместимости, чтобы сайты не ломались. Потому что некоторые разработчики используют, некоторые старые сайты не обновляются. И это, мне кажется, если я правильно помню, это было вопросом совместимости, а не потому что разработчики такие хотим увеличивать элементы и оставлять их в потоке.
Вот пока вы общаетесь, я реально пошел читать историю. Мне просто стало интересно, кто вообще стартанул 17-летнее обсуждение. И Вадима там нашего нашел.
Правда, я там был.
Прикиньте, это он пришел на работу и такой: ребята, болело всю жизнь Zoom, давайте доделаем.
А, нет. Я просто зашел спросить, в какой версии шипится. Это нет, это другое было.
Да. Я, конечно, шучу, утрирую, да, но Вадим там тоже есть.
Я уж подумал, что я забыл о чем-то. Классная фича, не используйте. Двигаемся дальше. Firefox поддерживает новые компрессии, которые еще круче, чем Brotli, ZSTD. Ну, то есть компрессию несложно сделать более крутой, она просто будет больше жрать CPU вашего, да, потому что там более сложные алгоритмы. А вот ZSTD, он вроде бы при сравнимой нагрузке на железо получает лучшие результаты по сжатию. То есть там какие-то страшные алгоритмы используются. Почитайте там на MDN есть ссылочка и маленькое описание с разными ссылками про the standard compression, который сокращается как ZSTD. Ну, в общем, да, можно еще круче сжимать, чем XZIP, еще круче, чем Brotli. Firefox теперь тоже это все поддерживает. Есть большой пучок IndexDB улучшений. Я сильно туда вникать не буду. Кстати, еще появился интересный метод parse у URL. Дело в том, что раньше можно было проверить URL вообще целый или не целый с помощью try-catch какого-нибудь, то есть new URL, и дальше уже, если что-то отвалилось, тогда URL плохой. Подумали, что это не очень хороший интерфейс, и сделали отдельный метод parse, в который вы прокидываете URL, и он... Да, Никита?
А есть же метод canParse, и он стандартизирован. Он же ровно для того, чтобы отказаться от try-catch. Зачем тогда здесь в parse это сделали?
Хороший вопрос. Ну, он возвращает null. Может быть, он по-другому работает?
Не знаю, просто интересно посмотреть. И, может, это привели к спецификации, и должно быть так. Но вообще мы обсуждали canParse.
Мы, это то же самое, что было и в предыдущих браузерах. Да, есть parse, canParse, и они вот... Это же из URL-спецификации, которые тоже недавно в ATVG-шную допилили до конца, и которые везде как распространяют, имплементируют, да.
Ну, то есть общее поведение.
Да, и это тоже кусочек в Firefox, который имплементировал то, что не хватало в браузере.
Но действительно нужно разобраться, чем parse отличается от canParse, потому что они оба есть такие...
Да нет, подожди, canParse тебе возвращает всегда булиновое значение. Он типа либо может спарсить, либо не может. True или false. А parse, он тебе парсит строк. Он тебе возвращает структуру.
Все, понятно. Ну, в общем, отлично. Развиваем, делаем все более удобным, чтобы это не нужно было руками делать. Еще большая штука — это Screen Wake Lock API. Firefox долгое время отказывался по разным причинам поддерживать. Наконец-то поддержал. Насколько я понимаю... это все больше про мобильное, чем про десктоп. Надо проверить, как это срабатывает на десктопе, потому что, ну, в принципе, на десктопе тоже можно залочить экран, выйти, вылогиниться и так далее, и, наверное, что-то это... Ну, я сомневаюсь, что из браузера можно отключить лог твоего, твоей операционной системы выключения экрана. Да, ведь это ведь мобильная штука, Никита?
Это же суть про то, что у тебя экран не гаснет, если у тебя стоит настройка гаснуть через 15 секунд. Да. Это только про это. Кнопки не отключает. Но самое главное, что наконец-то можно будет выпилить видосики, которые имитировали вот это вот. Ну, когда у тебя видео запущено, у тебя по умолчанию все мобилки, они не гаснут. И все что делают для того, чтобы у тебя не гас экран? Вставляют где-нибудь видосик однопиксельный, который у тебя крутится в фоне, и он ни на что не влияет, но зато видео проигрывается. И я очень рад, что это внедряют потихоньку, потому что, ну, все равно делали какую-то дичь, все равно надо было. Теперь это нативный способ, который в Chrome, кстати, работает достаточно давно.
Ну, хорошая штука, давно была, просто ее всегда можно было использовать как улучшение. Это принципиально что-то не меняло. То есть можно было, не знаю, потыкать в экран, и все было бы нормально. Ну, я понимаю, что когда это все кроссбраузерно, и когда отдельная API для этого, это гораздо лучше.
Нет, просто есть случаи, когда это прям необходимо. Ну, например, когда ты хочешь QR-код показать в магазине, который тебе... Ну, ты включил, в одну руку пакет взял, во вторую еще что-то, у тебя QR-код. Ты его хочешь сосканить, чтобы тебе скидочку применили. А у тебя через 15 секунд гаснет экран. И ты тыкать не будешь, потому что ты в этот момент продукты собираешь. То есть я, конечно, абсолютно узкий кейс назвал, но он популярный. Вот, то есть это часто нужно, и нативные приложения давно умеют. Это ПВА, который я так сильно люблю.
Еще у нас появилась отдельная API, интересная для веб-компонентов. Дело в том, что, допустим, если у нас вы заполнили input неправильно по валидации, и там появился псевдокласс invalid, вы можете в CSS что-нибудь такое классное изобразить. А если у вас кастомный элемент, который делает что-нибудь свое, потрясающее, там, какой-то абсолютно цирк с конями, и вы хотите собственные стейты иметь у этого элемента, так вот появился спек отдельный с кастомными стейтами. То есть вы можете написать двоеточие, dash-dash, и как будто у вас там кастомное свойство какое-то. И внутри веб-компонентов это можно все использовать на уровне CSS. Это все можно проверять, устанавливать. В общем... Появился пучок разных методов там, от JavaScript до CSS, который позволяет все это использовать. И вот Firefox это все поддержал. В общем, разбирайтесь, если вы работаете с веб-компонентами, и вам раньше приходилось что-то подобное костылять, не знаю, на атрибутах или еще на чем-то, теперь вот появилась штука, очень похожая на CSS, на API, ну и JavaScript, соответственно, тоже, которая позволит что-то делать, ну, гораздо более элегантно и адекватно. То есть вы... А чем мы хуже, чем вот эти вот встроенные браузерные HTML элементы? Да ничем. Давайте пользоваться похожими привилегиями. Ну и то, что тоже все очень давно ждали, события Bounce, Finish и Start у HTML-тега марки удалили.
Наконец-то, молодцы.
В смысле? А как же теперь делать эти вредные штуки?
Я жду, когда весь элемент марки из браузеров выпилят, но, видимо,
уже нет. Это перебор, Вадим.
Подожди, в защиту марки я все-таки скажу. Вот этот эффект, скрин, когда у тебя DVD, знаете, вот это вот по экрану бегает из угла в угол, в марке был встроен. Ты мог это сделать вообще легко. Это самое важное, что можно сделать на сайте. Штука, которая ломает УКР. Не удаляйте, пожалуйста. Скажи там в Firefox.
Никита, прими таблетки. Давайте уже говорить про Safari современный релиз. У нас 18.5 есть.
Да, и знаете, получается, что у нас сегодня три релиза, да, которые мы обсуждали. Это довольно редко случается в одном выпуске. 17.5 — это небольшой релиз, но который притаскивает, ну, как минимум, 5 крутых фич, да, которые можно будет использовать, ну, которые, я думаю, во-первых, и в других релизных браузерах уже есть, так что можно потихонечку их подтаскивать в свои проекты. Ну, если вы вот на этом, на Bleeding Edge живете. Напомню вам, да, что больше крупных новостей, наверное, нам от WebKit ждать вообще не стоит, потому что 10 июня уже WWDC, и максимум какие-то, знаете, вот эти вот баг-фиксы в Safari Technology Preview. Ну, там, надеюсь, будет что-нибудь крупненькое. 17.5. Раскатили на iOS, на iPadOS, на macOS. Везде можно поставить себе, если любите. Привез он нам TextWrap Balance. Тот самый, да, ну и изменения вместе с ним вот этих всех свойств, которые там сначала сделали одним способом, потом переименовали это все, чтобы поддержать старые вещи типа текст, wrap, мод, который wrap, но wrap, и так далее, и так далее. И напомню, да, TextWrap Balance — это то самое свойство, которое Вадим как только увидел, сразу же внедрил у себя на сайте, потому что отлично оно как-то... Не влияет оно ни на какую обратную совместимость, но там, где работает, улучшает текст, потому что он правильно его выравнивает при переносах. Да? То есть этот текст становится, блок текста становится более сбалансированным. Хорошо выглядит, и не знаю, все дизайнеры, как Юля, радуются. Хотя Юля смотрит на меня с каменным лицом абсолютно. Ну, чтобы вы понимали. Но это у нее радость. Так. Вот, что еще в Safari? Это добавили light-dark функцию, да, это любимая функция Никиты. Точно, я каждой сафаревской функции буду назначать какого-то любимца. Вот, light-dark — это то, что Никита полюбил в Chrome. Это cover-функция, которая добавляет возможность в зависимости от медиавыражения, да, ну, то есть в зависимости от темной темы подстраивать ваш сайт. Ну и проще делать темные темы. Да ведь, Никит?
Подожди, я Light Dark принял и понял, но не полюбил, не надо. Я просто понимаю, где его можно.
Да, Никит, если что, я тебя не осуждаю. Это абсолютно нормально. Ну, любишь и любишь, все, все окей. Добавили еще Starting Style, да, это возможность, это... Это правило, которое... Никит показывает на себя. Да, это тоже Никитина любимая фича. Это...
Вот это очень классно, да. Вот это мне нравится.
Понял, понял. Это возможность как раз там, где вы что-то анимируете, задать как-то значение старта, от которого вы будете анимироваться. И с этим есть проблема, да, потому что, например, вот любимый пример — это когда у вас есть цвет какой-то на каком-то элементе, фоновый, допустим, да, и вы хотите его анимировать, то вы хотите, например, чтобы сама анимация стартовала не от зеленого, например, а от прозрачного. Не знаю, потому что, ну, считаете, что вот так вам больше нравится.
Есть еще другой супер полезный пример. Я вот сейчас доклад делаю и решила попользоваться первый раз шовером. И вот когда слайды появляются, чтобы сделать эффект, как в Keynote, можно как раз Starting Style использовать.
Так все, смотри, обновляешь Safari, и все, ездишь в Safari, показываешь это все. Не с Chrome же. Вот, что еще? Так, это мы три фичи, да? Четвертая фича — это возможность для AdRoll импорт как-то добавлять условия, да, по сути, при которых этот импорт должен произойти. Там можно указывать supports, то есть можно указывать прямо там фичи, при которых этот импорт должен работать, да, например, импорт там какой-нибудь ваш CSS-ный URL и supports какая-то фича, там типа работают селекторы или, я не знаю, или что-нибудь... Или что-нибудь, наоборот, не работает. Это возможность указывать layer, да, это то, что из спеки каскадных слоев, если я правильно помню. То есть, опять же, в какой момент этот CSS должен подключаться. Ну и какие-то вот саб-фичи, типа вот те же самые саб-гриды, которые недавно появились, можно подключить отдельный CSS-файл, если поддерживаются саб-гриды. Но в целом, мне кажется, это все не очень юзабельно, что ли, потому что вряд ли вы будете импорты вставлять прямо в ваш CSS-файл. Вы, скорее всего, это где-то бандлите, собираете и так далее, и так далее. Фича хорошая, но чтобы импорт использовать в продакшене, нужно сначала исправить сам импорт, чтобы он работал как-то более правильно, что ли, да, чтобы мы его хотели использовать. Но пока мы не очень хотим.
И я все-таки с тобой не соглашусь. Все чаще вижу, как как-то немножко пренебрегают вот этой скоростью, потому что есть более другие сложные вещи, которые, типа, там и так со скоростью все плохо, импорт ничего хуже не сделает. А вот со слоями от Layer, когда появились, стало очень удобно разносить. То есть с точки зрения developer experience стало удобнее, и за счет этого импорта я вижу все чаще в коде.
Но сами слои... подожди, ты много видишь слоев в коде?
Я на Адама Аргайла подписан, да.
Адам Аргайл живет в будущем просто. Ты сейчас эти слои применяешь, и у тебя в куче браузеров белый экран или белый экран и черные буквы. Ну, то есть тоже не очень хорошо.
Я вот про себя подумал, когда фичу эту смотрел, что это что-то либо для демок, очень удобно для демок, где тебе вообще не важно, вот как быстро оно загружается. Либо вот для людей, которые живут в будущем, но это не для того, что происходит сейчас. Ну, давайте тогда эту фичу окрестим, что она любимица Адама Аргайла. Вот, потому что следующая фича, пятая, да, и последняя в этом релизе, это фича специально для Томаса Штейна. Это поддержка в веб-кодеках, да, возможности AV1, да, для того, чтобы прямо из веба использовать. И как раз Томас уточнял у Джен Симмонс, правда, не Джен Симмонс ему ответила, но все равно кто-то, видимо, из Apple. Как именно это будет работать? Интересно просто, будет ли поддержка веб-кодека AV1 в том случае, если у вас нету хардварного декодера. да, то есть нужна ли поддержка какой-то операционной системы и так далее, и так далее. И ему как раз ответили в Мастодоне, что это работает только когда у вас есть хардварный кодек, и это сейчас, по сути, только на айфоне последнем, на iPad с M4 последний или на каком-нибудь компьютере с M3. А в остальных это, как я понимаю, просто не будет работать. И вот такие основные фичи, 5 фичей, которые я для себя выделил в Safari 17.5. Ничего супер большого, грандиозного, но каждую фичу, особенно CSS, да, вот можно потихонечку внедрять в свои проекты. Вот, и представляете, мы справились на первом часу с браузерами, и можем, наконец-то, перейти к... Ведь ReactConf был на этой неделе, и там несколько новостей тоже были хорошие.
Да, у нас прошел, отгремел ReactConf 2024. Кажется, его не было 3 года, и вот он, наконец, случился. К сожалению, они пока почему-то удалили все видео с сайта, и даже если где-то там статьи выходили, ссылались на эти видео, посмотреть мы их не можем. Но я надеюсь, они уже на следующей неделе, может быть, как-нибудь красиво нарежут и снова это выложат. Пока вот 2 новости, которые вот прямо всколыхнули сообщество, и у нас в чатике тоже активно это обсуждали. Во-первых, вышел Райан Флоренс из команды Remix и сказал, что, кажется, Remix у нас все. То есть больше не будет ремикса. Что же произошло? Что такое ремикс? Это фреймворк, построенный на разработках из React Router. То есть от команды React Router они в какой-то момент решили, давайте сделаем фреймворк, на котором вы будете писать. А потом одновременно они поддерживали React Router. И React Router всегда был такой штукой, которую ставили поверх Create React App в основном. То есть был большой такой пласт приложений, когда ставили Create React App, понимали, что в нем нет роутера, нет каких-то фичей по там, доставке данных, ставили туда React Router, докручивали, и уже получалось приложение. Потом мы узнали, что Create React App тоже все. Больше его не будет. Ну, то есть предлагается, используйте что-то другое, используйте там вид, хотя это маловато кажется, или используйте Next и другие решения. И ребята из React Router подумали и начали прикручивать React Router к вид. Прикручивали, прикручивали, добавляли то, что не нужно. Тоже как раз пообщались с командой вид. Вид им сказали, ну, мы не будем базовым решением, мы не будем базовой заменой Create React App. Мы хотим, чтобы сообщество само что-то создало поверх вид, чтобы у нас появилась полноценная замена Create React App, с которой можно стартовать. Ну, создали фреймворк. И, в общем, они докручивали и в React Router доносили то, что они создали в ремиксе, и в ремикс завозили то, чего там не хватало из роутера. И в итоге они пришли в какой-то момент к состоянию, что кажется, теперь, если мы возьмем вид, добавим к нему плагинчики от React роутера, все это вместе соединим, то нам не нужен ремикс. Вот все, что было в ремиксе, оно просто туда переехало. И что же такое у нас следующий ремикс? А его не будет. То есть нам предлагается дождаться React Router версии 7, соединить с вид, и мы получили новый ремикс, а старого больше нет.
Ну это же страшно. А если я не хочу вид, что мне делать?
Да ладно, страшно. Обидно. Пилишь продукт, а тут приходят люди и говорят, вот если взять вот это, вот это, вот это, уже существующие успешные продукты, твой продукт не нужен.
Нет, ну как это? Это та же самая команда, она очень компактная, там всего человек 6. Они занимались одновременно и роутером, и ремиксом. И в какой-то момент они просто ощутили, что эти два продукта, они стали неразличимы. И даже они вот говорят, что пока вы можете продолжать сидеть на ремиксе, но в тот момент, как выйдет React Router, мы вам дадим код моды, которые побегут по вашим импортам, и все заменят. То есть вместо Remix Run у вас будет написано React Router, import from React Router. И все должно работать так же. Ну, да, да, я понимаю, это команда React Router. И всем было очень больно с некоторыми изменениями в React Router между версиями. Но они говорят, мы очень понимаем, как это страшно звучит переехать с одного продукта на другой, когда вы такие начинаете, о, это там 5 спринтов, это никогда уже не заедет, мы не хотим ничего обновлять. Они говорят, нет-нет-нет, мы обо всем подумали, все это будет очень плавно. Просто примите, что Remix, он постепенно вот как бы замерзнет, и изменения пока туда не будут ехать. Когда они туда будут ехать, мы не знаем. А пока мы все сосредоточены на том, чтобы сделать React Router версии 7, и это и есть следующий ремикс.
Андрей, А вот можете спросить твоего мнения? А тебе не кажется, что вот эти вот все накопительные изменения в самом React, в инструментах, которые живут вокруг React, они уже настолько много их произошло за последние годы, если брать годы, да? Ведь кто-то до сих пор там на 16-м React. Не знаю, может быть, кто-то еще дальше на каком-то React, да? И вот этот вот накопительный эффект переезда, обновления, он уже настолько большой стал, что это уже какой-то ком, который даже на 6 спринтов ты не затащишь. То есть как вообще людям в современном, я не знаю, мире, где они пилят под React все, переезжать? Вот это же очередное место, и в котором тебе нужно переезжать с одного инструмента на другой. Ты выбрал Remix. Наверное, ты не планировал, чтобы он как-то и преобразовывался, правильно? Ты вообще от React Router уходили же, почему все бежали от него? Потому что там в каждой новой версии это совершенно новый инструмент. Тебе каждый раз переписывать. Люди не хотят каждый раз все переписывать. И им сейчас говорит, там, та альтернатива, которая у вас была, да слушайте, это не альтернатива. Это тот же самый React Router, просто как бы следующая версия. Давайте на него. Ну, это же не создает для сообщества, знаешь, такого ощущения легкости. Вот по-моему, уже есть какое-то ощущение в React сообществе, что тяженько как-то переходить с версии на версию.
Ну, те, кто выбирали Remix, они должны были понимать, что это React Router Framework. Его фактически так и называли. Поэтому ты все равно оставался в парадигме React Router. Да, болезненные изменения были, ну что здесь сказать? Это такая у нас судьба, мы должны на это закладываться. И с React такая же проблема. Да, я знаю, что 17-й React оказался вот такой точкой, на которой все остановились, угу. И с болью постепенно начинают заезжать на 18-й сейчас, потому что там же в dev-режиме у тебя use-effect срабатывает два раза, и у многих все взрывается. И дальше 19-й тут же приехал, там вообще все поменяли. Мы его сегодня не обсуждаем, но, наверное, многие уже видели новости, что там меняется. Как на это закладываться заранее, я не знаю. То есть я живу в мире Node.js, где все плавненько, где мы годами ждем, что оно вот тихонько подъезжает, переживаем за это.
Знаешь, я до записи этого выпуска примерно то же самое обсуждал в чатике с ребятами. И ребята, которые не в React экосистеме, они сказали, так нужно просто, чтобы в React появилась LTS-версия. И тогда будет получше, потому что иначе очень тяжело.
Но у нас React тоже, он же годами обновляется. Ну, 17-й версии сколько лет, и мы на ней живем. И кто-то на ней останется.
Не-не-не, тут смотри, речь же какая. Тулинг весь должен поддерживать. Вот тулинг же очень часто любит быть переписанным под новую версию, и они очень легко отбрасывают поддержку старых версий. А было бы неплохо, чтобы была LTS-версия React, которую бы поддерживали обязательно вот весь основной инструментарий, который вокруг React крутится.
Ну а кто заставит этот инструментарий поддерживать эту версию? Они же не на зарплате, они никому ничего не должны, они хотят жить на Bleeding Edge и все.
А должно заставить магическое слово LTS.
Нет, чувак.
Для этого тебе нужен фреймворк базовый. Вот сейчас в это как-то превращается Next, кажется. Но Next не всем нужен. И в мире React так и не будет. У нас просто есть одна библиотека, поверх которой все строится, и как только пошатали библиотеку, нам нужно все остальное перестраивать.
Ну, LTS же это еще и сложный процесс. Я вот очень, например, хочу, чтобы у меня в дизайне LTS появились. Там типа одна ветка какое-то время поддерживается, параллельно еще фиксятся другие ветки в Figma, и вот оно типа все работает. Но если я приду с этим к дизайнерам, они мне скажут, мальчик, пожалуйста, мы тебе... Где там блок-лист на этот файл? Тебе вообще больше не смотри сюда. Но LTS — это сложный процесс. Тебе нужно сразу много мест, и учитывая, как радикальные... React нужно радикально менять местами. У Node.js проблема совместимости останется навсегда. Они, когда что-то отрывают, все сообщество дико у него болит, и все. А React, типа, переписал, API-шку поменял, и все. React Router переписал тоже точно так же. Ну, хотите обновляться? Обновляйтесь. Все сломалось, сорян, но зато стало работать лучше. Вы потратите 2 недели, зато у вас багов станет меньше.
Стало работать лучше, но, правда, не у вас.
Ну, блин, ну, короче, LTS... Я тоже согласен с тем, что процесс классный, но я представляю себя в голове, сколько нужно всего сделать, чтобы этот процесс завелся. И это же тормознет сейчас по факту разработку всякого современного, классного и немножечко революционного.
Ну, в общем, если вы выбирали между Next-ом и ремиксом и выбрали ремикс, обязательно почитайте эту новость. Потому что надо быть готовыми, что теперь вы выбираете между React Router, App Router и Page Router. Вот этот выбор из трех роутеров теперь с нами, наверное, на несколько лет.
Подожди, а можно тогда от тебя экспертного мнения? Какой роутер-то выбрать?
Честно, вот по заложенным фичам мне, наверное, да, ну, все-таки сложно. Но React роутер мне нравится больше.
Все.
Как-то он мне ближе.
Все, зафиксировали.
Несмотря на то, что они все переписывают. Да. Но вы меня не слушайте. Я-то на ноде пишу. Мне не так больно. И еще одна новость из мира React-а — это React Compiler. Это тот самый React Forget, который мы ждем. Он жив, и это попытка как раз снизить сложность. Вот мы только что говорили о том, что все становится сложнее. Ребята внутри React тоже это понимают. Ну, то есть у них же изначально они заехали с простой идеей. У нас есть отображение, это функция от состояния. А потом на это стало накладываться, что, оказывается, у нас возникают ререндеры, как-то надо их избежать. Мы получили всякие там useMemo, useCallback, стали... Кто-то все в useMemo заворачивать. Уже что-то непонятное происходит. И ребята из React нам пообещали несколько лет назад. Вышли и сказали, все, не беспокойтесь, мы сделаем вам новый компайлер. Вы будете писать просто красивые компоненты, а мы сами за вас их мемоизируем, и все будет классно.
Это же ужасно. Не знаю, сейчас надо мысли развернуть. Я пользуюсь инструментом, он мне разрешает сделать плохо. Но хотя бы иногда все-таки бьет по рукам, говорит, ну, все-таки давай здесь не так сильно плохо сделаешь. И теперь я все еще могу продолжать писать плохо. Меня поощряет этот инструмент, потому что он такой, да ты пиши как хочешь, я потом за тобой все исправлю. Где мне сеньоров после такого подхода брать, которые разбираются, как это работает?
Но ведь тебе и раньше приходилось. Как бы я напишу плохо, но добавлю useMemo.
Ну да.
А теперь он это сделает за тебя. Мы долго ждали этого инструмента, непонятно было, что с ним происходит. Все-таки он жив, его представили, вы можете его поставить и попробовать бету, пока это бета, пока она хорошо работает только в стрикт-моде, потому что ему нужно анализировать. Из классного они сделали возможность, например, по папочкам указать, вот попробуй вот в этом месте оптимизацию, а в другие папочки не лезь. Можно сделать вообще opt-in, что только где ты аннотацию напишешь, useMemo, он начнет сам мемоизировать. То есть, ну плавненько заводит, и вообще они говорят, что на этом уже, кажется, работает Инстаграм. То есть эта штука рабочая, и вы можете ее попробовать.
Ну, кстати, интересно, как у них будет реализовано вот это с ESLint. Они там, ну, короче, они плагины понаписали всякие к популярным линтерам. А, ну, сейчас же ESLint и так тебе подсвечивает в каких-то местах, там, аргументы добавь, вот это все. А тут, видимо, будет еще говорить, а вот тут ты зря useMemo написал. Может, оно тебе не надо, потому что сейчас оно так не пишет. Написал.
Да, они сделали плагин для ESLint, который можно использовать без этого компайлера. И, как я понял, он скорее тебе говорит о местах, где потенциально у тебя будет проблема, и он не сможет понять, можно его мемоизировать автоматически или нет. То есть он так будет подсказывать. Ну, как-то нормального описания пока нету, что делает плагин. Они говорят, да ставьте его уже к себе и смотрите. Ну, в целом, ну мы видим, в общем, что React все-таки развивается. И 19-й React вышел, и компайлер вышел. Ну, наверное, можно остаться на React, если принять, что все ломается.
Ну, подожди, 19-й ты вышел, говоришь, там бетка же, или я что-то упустил?
Бетка, и здесь тоже бетка, конечно.
Погодите, если я на Next'е, у меня это уже живая реальность. У вас это бетка, я этим уже пользуюсь.
Не, у тебя там другое, у тебя там отдельный React, не забывай.
Ну да, но он же постоянно дообновляется.
Не-не-не, там же как раз и было, что вот тот React, который был Canary, в 18-м, он заехал в 19-й, и к тебе уже приедет нормальный. То есть серверные компоненты, они уже будут не в Canary, а просто в 19-м реакте. Но мы, наверное, уже отдельный выпуск посвятим 19-му реакту, когда он будет не бетой, а все-таки релизом. Давайте немножко перейдем в другую сторону и поговорим о красивом.
О, не то, что по красивому. Довольно часто спрашивают разработчики, ну и те, кто в целом как-то взаимодействует с дизайнерами и хотят попользоваться Figma, но не понимают как, есть ли какие-нибудь курсы, которые можно пройти, или там туториалы, документация, что-нибудь такое. Появился довольно классный курс. Он будет абсолютно бесполезен для тех, кто и так что-то делает в Figma, скорее для тех, кто не взаимодействовал с ней, либо пользовался каким-нибудь скетчом и хочет теперь перейти в Figma. Ну и для всяких менеджеров, например, которые в целом графическими редакторами не пользуются, а тут вот хотят что-нибудь попробовать. И для разработчиков совсем новеньких, которые тоже графические редакторы раньше не видели. Супер коротенький курсик, который показывает как раз все самые основные функции, что сейчас там есть, куда тыкать, чтобы ничего не сломать. Очень сильно советую. Он всего час идет, бесплатный. В общем, хороший курсик.
Мне кажется, он супер важный, потому что я Фигме обучался, когда она была совсем другая. Там сейчас вообще все поменялось в интерфейсе, они куда-то все переместили. И мне вот тоже, как менеджеру, видимо, и иногда разработчику тоже нужно туда посмотреть, потому что где теперь эти кнопки, которые я так сильно люблю? Там есть про кнопки, куда нажимать?
Да-да-да, там есть. Но там нет, конечно, ничего супер глубокого, типа как мне заиспользовать какие-нибудь сложные компоненты с логикой по клику еще и в разных темах. Естественно, такого не будет, это очень узкая штука. Но всякие общие штуки, где основные функции, куда кликнуть и как ничего не сломать, они все есть.
Супер.
Поэтому советую. И еще одна штука, тоже не совсем про красивое, скорее просто интересное наблюдение. Мюнхенский университет провел исследование, наверное, так будет правильно сказать. Они хотели узнать, как нужно менять сайты и апки в современном мире в зависимости от того, как люди им пользуются в данный момент телефоном. Они собрали 18 респондентов, и для качественного исследования это достаточно. Единственная проблема, что у них это не очень репрезентативная выборка, потому что это только люди из Германии, из Мюнхена, только люди, которые идентифицируют себя как правша, и они пользовались одним и тем же телефоном на Андроиде, поэтому нету сильно большой выборки, но что-то можно уже по этому сказать. Они сделали игру для этих респондентов, где они заставляли их тыкать в разные точки, которые появляются на экране, и в этот момент они должны были сидеть расслабленно в кресле, не где-нибудь там в лифте на весу держать телефон, и держать телефон тремя разными способами. Когда ты держишь в правой руке и правым большим пальцем елозишь по экрану, а когда ты держишь телефон в горизонтальном режиме и двумя большими пальцами орудуешь, и когда ты в левой руке держишь телефон и правым пальцем тыкаешь в экран. И, собственно, попросили их пройти эту игру, потыкать в разные кружочки, и оказалось, что нам нужно очень сильно переделывать наш интерфейс в зависимости от того, как люди держат в данный момент телефон. Потому что чем меньше пальцев и рук ты используешь в данный момент, тем больше количество ошибок, которых ты совершаешь. Соответственно, когда ты держишь в правой руке телефона, правым пальцем тыкаешь, у тебя большее количество ошибок и меньше количество экрана покрыто твоими тапами. В целом логично, потому что ты не достаешь до всех точек. Если ты держишь телефон двумя руками, то центральная область остается как раз-таки в такой же проблемной зоне, потому что ты пальцами туда не очень хорошо достаешь. Навряд ли такая проблема будет, например, у айфонов мини, которые супер маленькие, но у любого большого смартфона такая проблема, скорее всего, будет повторяться. Ну и самый вообще эффективный, классный способ — это когда ты держишь в левой руке телефон и правым пальцем тыкаешь, потому что ты покрываешь весь экран, у тебя меньше количества ошибок, потому что, опять же, тебе не нужно никуда тянуться. Ты орудуешь рукой, а не пальцем, и достаточно хорошо можешь достать до всех областей. И вот, собственно, эта группа исследователей советует немножечко адаптировать наши сайты и апки и размещать навигацию в разных местах, в зависимости от того, как ты держишь телефон. Но единственная проблема в том, что ты не можешь понять человека, какой сейчас рукой пользуется и каким количеством рук ты это делаешь. То есть, если ты в лендскейпе держишь телефон, окей, но опять же мы не знаем, какая у тебя главная рука. Если ты правша, то ты будешь хотеть контролы справа, потому что это твоя рабочая рука. Если левша, то, соответственно, слева. Ну, а понять, ты правой рукой сейчас или левой тычешь телефон и большим или указательным пальцем тоже невозможно, поэтому, в общем, нужно что-то делать, но что точно и как, мы пока не знаем.
Другой недостаток этого исследования, что это PDF, поэтому будьте осторожны, если у вас там выпрыгнет из ссылки какой-то файл и скачается или как-нибудь странно откроется. Ну, потому что вот университетские исследования, академические исследования, они такие. Это у нас пейпер, а не страница. Не то, что вы подумали. Но мне кажется, вот ключевой момент про адаптивность тут тоже. Когда у нас разные экраны, когда у нас разные курсоры и прочее, у нас там есть разные медиавыражения, CSS срабатывают, и мы такие, у нас вот такой экран, такие возможности, такое вот это все. А когда человек, не знаю, перевернул экран, ну, еще как-то можно догадаться, что, наверное, он будет пользоваться в игровом режиме, скажем так, делая большие кавычки, и двумя пальцами будет делать. Но если он вертикально держит телефон, то как ты догадаешься, каким местом? Может быть, он носом будет туда тыкать, потому что у него, не знаю, руки мокрые. И вот тут, да.
На самом деле же, вот то, что я слышу сейчас, вот этот бургер для меню в левом верхнем углу на современном флагмане размером с лопату, это просто в любом случае плохой вариант. Всегда. То есть у тебя левой или правой рукой ты пользуешься, ты не дотянешься при всем желании. В горизонтальном режиме еще куда ни шло, а в вертикальном это паттерн, который мы видим везде, и он отвратительный.
Я, кстати, заметил за собой, что вот мне на айфоне, когда ты одной рукой пользуешься, я правой рукой пользуюсь, часто элементы какие-то важные, когда помещают на левую сторону, ты просто до них не дотягиваешься нормально, и это неудобно. Но я понимаю, что, например, понять, правой я или левой рукой пользуюсь, или обоими, да, невозможно. Но есть одна вещь, которую я бы ожидал всегда, даже когда ты не знаешь. Это вот просто как-то возможность вернуться назад. Вот вернуться назад, свайп от боковой стороны экрана, ты и правой, и левой рукой можешь сделать. Но проблема в том, что довольно много приложений, которые до сих пор не поддерживают. И вот хотя бы, если, вот знаете, если делать какой-то вывод из этого всего, и вы отвечаете за свое приложение, посмотрите, чтобы у вас назад было возможно делать просто с помощью свайпа экрана.
Но тебе же не нужно детектить свайп. Тебе, по сути, нужно обрабатывать кнопку back, потому что браузеры это встроенная фича операционной системы, и тебе нужно, чтобы при history back или как-нибудь еще твое приложение умело это обрабатывать, да.
Я, кстати, на самом деле помню, когда Виталий Фридман приезжал к нам там с мастер-классами, он показывал распечатанные такие специальные штуки. Ну, не распечатанные, точнее, они вырезаны из прозрачной, полупрозрачной такой пленки, не знаю, как это назвать, пластика. Они как раз вот то, что Юлия сейчас рассказывает. Палец, радиус вот этот ты накладываешь на экран и смотришь, куда дотянется. И плюс там еще были дырочки на линейке, сколько, 44 пикселя, вот этот типа большой палец, можно ли ткнуть, не знаю, носом ткнуть, очень большая точка. Я так понимаю, в практике прям где-то использовали, ну, не просто так Виталий, наверное, с собой это возит, прикольно, вот, а это интересно для исследований. Ты берешь, прям на экран накладываешь, и видишь, где все сделано плохо, потому что никак никто никогда не дотянется. Забавно, то есть физический мир может вообще-то помогать разрабатывать виртуальный. Задумайтесь об этом.
Я заметил, что на сайте apple.com бургерное меню в правом верхнем углу, а на моем сайте в левом верхнем углу. Я думаю, а почему я его поставил в левый верхний угол? Ну, потому что красиво, наверное, было. Хотя мне для этого пришлось прыгнуть через несколько обручей, чтобы вообще адекватно это сделать, потому что у меня логотип обычно слева, я его адаптировал, чтобы он был справа. Перемещу-ка я меню направо, чтобы проще было дотягиваться.
Для правшей.
Угу.
Черт.
Да, тут с этим есть проблемка, да. Вот это вот, как только узнают, как понимать, чем ты пользуешься, будет хорошо. Но вы видели, да, немножко не в нашем сценарии, но вы видели, да, ролики последние по доступности Apple, которые они презентовали, где они показали, что они вот этот интерфейс, который они, по сути, проектировали для Vision Pro, они потихонечку будут пробовать раскатывать для обычных устройств. Это когда вы глазами в специальном режиме можете управлять элементами на iOS и на iPadOS. Ну и, соответственно, сайты, которые там будут.
Ну, это доступность именно.
Да. Ну, просто это довольно круто было. Ну да. Но это не про нас.
С вами был 423-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянная ведущая, дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
Сам по себе Вадим Макеев.
Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Мифический фуллстек Андрей Мельхов.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, Бусти или Криптой. Ждем ваших вопросов на podcast@webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
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 Пока.